Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседы на святую Четыридесятницу о смерти святителя Иннокентия, архиепископа Херсонского и Таврического, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом преподобном Иоанне Лествичнике и беседу о богослужении с регентом и преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким.
Святитель Иннокентий, архиепископ Херсонский и Таврический. Беседы на святую Четыридесятницу о смерти. Слово об участи самой смерти. Доселе мы обозревали область смерти в ее прошедшем и настоящем. Посмотрим теперь на нее в ее будущем. Ибо это можем мы сделать всего священного места. Разум человеческий ничего не может сказать об участи самой смерти, а Слово Божие может и говорит. Что говорит? «Не млите в назидание и утешение ваше». Владычество смерти, хотя уже и побежденной, и связанной, и предназначенной к уничтожению, должно продолжаться до конца мира над родом человеческим, для его же, как мы видели, блага и вразумления. Посему безрассуден был бы из людей тот, кто покушался бы каким бы то ни было образом избежать смерти на земле. Это невозможно. Все и каждый должны пройти путем гроба и тления персти земной. Можем только и должны все достигать кончины мирной, непостыдной и даже безболезненной, как о том молит за нас ежедневно сама Святая Церковь. Но пред концом мира со смертью произойдет, по свидетельству Слова Божия, великая и необыкновенная перемена, состоящая в том, что те, коих кончина мира застанет живых, а таковых должно быть великое множество, уже не умрут, подобно всем прежним людям, а вместо смерти претерпят некое особенного рода изменение, которое должно произвести над ними то же, что производило над другими смерть, только другим образом. То есть, вследствие сего чудесного изменения, имеющего, по уверению святого Павла, совершится в мгновении ока, самым кратчайшим образом, все смертное в них будет поглощено жизнью, и они явятся вместе со всеми воскресшими из мертвых в новом теле, не подлежащем уже тлению, но бессмертным и вечным. «Сибо», — пишет апостол Павел, — «не успнем», то есть не умрем, «си же изменимся пред концом мира, вскоре во мгновении ока». Таковое чудесное изменение — и приложение временной жизни на вечную, без настоящего нашего умирания и разрешения души от тела, очевидно, будет не естественным действием сил природы, а следствием всемогущего гласа Божия, хотя и силы природы пред концом мира должны прийти в особенное движение и могут производить посему явления необыкновенные. После воскресения мертвых, после обновления всего мира, после суда последнего и решения на нем участи всех и всего на всю вечность, для смерти нынешней, очевидно, не останется никакого места. Почему и сказано в Откровении Иоанновом, что смерти не будет к тому, и в другом месте, что смерть и ад будут ввержены в озеро огненное. Таким бы образом должно было совершенно окончиться ужасное владычество смерти и исчезнуть самые последние следы ее. Но, увы, она не исчезнет совершенно и тогда. Останется, увы, останется навсегда один вид ее, вид новый, который обнаружит себя именно тогда, как настоящая смерть прекратится. Священное Писание называет это смертью вторую. В чем будет состоять она? В том, что некоторые из воскресших людей окажутся неимущими в себе жизни Божией, Духа Христова, ни даже начатка того и другого, окажутся вследствие грехов своих и совершенной нераскаянности в них, всецело проникнутыми духом злобы адской, вообразившими в себе образ врага Божия, дьявола. Над таковыми-то несчастными возгосподствует смерть вторая, и они, подобно праведным, будут обличены в тела нетленные, на них прежняя нынешняя смерть не будет иметь никакого действия, но, не имея способности к жизни в Боге, к пребыванию в обителях Отца Небесного, они будут удалены в ад, к духам отверженным на всю вечность. Такое бессмертие будет сто крат хуже смерти, ибо вечность их будет самая злополучная. Очевидно, кто виновен будет в этой ужасной второй смерти — сами грешники. Освободиться от нее уже не будет возможности, ибо тогда все кончено и нет возврата. Этой-то смерти должно бояться паче всего, а не нашей телесной, за коей должно следовать воскресение. Аминь. О последней судьбе человека в мире. Смерть. Каждому человеку при вступлении в таинственную будущность предстоит с самого начала смерть, явление самое ужасное и вместе необходимое. Разум, при всех своих соображениях, не хочет разгадать этого явления. Он при взгляде на смерть, сколько ни старается показать себя бесстрашным, все, однако ж, страшится ее и имеет нужду в утешении. Итак, подойдем ближе к этому явлению, рассмотрим смерть в ее начале, образе и следствиях. Разрешим, откуда смерть и для чего, что она и что за нею. Что называется смертью? Обыкновенно называют смертью то, когда прекращается жизнь тела и разрешается душа от тела, хотя образ человека и остается. Но это определение мало обнимает саму вещь, оно не выражает сущность смерти, а только изображает видимую ее сторону. Для нас, для чувств наших, смерть действительно есть то, чем она представлена здесь, но в самом деле в ней должно быть что-то большее. Как Священное Писание определяет смерть? Оно называет ее переходом из сего мира в другой. Отшествием. «Аз убожрен уже бываю, и время отшествия моего наста, разрешением, желание и мы разрешитеся». К Филиппийцам, послание святого апостола Павла, 1 глава, 23 стих. Заметим мимоходом слово «разрешитеся». В нем понятие весьма глубокое. Из него видно, что дух наш, живя в теле, находится в узах. И действительно, та внешняя оболочка, которая ближе всего прикасается к духу, и через которую дух чувствует, видит и действует, имеет вид темничной решетки. Нервы везде в человеке перепутаны и сплетены наподобие сетей узилищных. Таким образом и внешняя сторона человека показывает, что дух его связан, заключен. Потому-то в некоторых нервных болезнях, когда некоторые кольца этой сети прорываются, душа человека обнаруживает особенную свободу и являет необыкновенную силу, физическую и нравственную. Например, у некоторых больных таким образом открывается такая физическая сила, что они рвут железные путы, между тем, как прежде у них было весьма мало силы. Еще Писание называет смерть окончанием жительства и отложением тела, или лучше сподлинника, отложением скинии, шатра. И многие другие названия дает ей Писание. Например, апостол Павел называет ее возвращением с чужой земли, ибо он говорит, что мы доколе в теле, дотоле удаляемся от Господа. Есть также замечательное название смерти у Исаии в молитве царя Езекии. Здесь Езекия уподобляет смерть женщине, пришедшей отрезать вытканное полотно, сравнение глубокое. Действительно, в человеке душа и тело подобны ткани. как ткань сперва основывается, потом ткется, наконец отрезывается и входит в употребление, так и младенец. Сперва только чувствует, потом сознает, далее развивает свою душу, наконец усекается и за гробом делается тем, чем он должен быть. Вот изображение смерти в Писании. Явно, что во всех этих образах представлено только отношение смерти к будущей жизни и внешний вид ее, а мысли о том, в чем состоит смерть, что составляет существо ее, здесь нет. Писание оставило это в тайне. Для чего оно не осветило этого вопроса? Конечно, для Бога это возможно было бы сделать, но это было бы вредно для людей. Если бы Писание, прояснив нравственную сторону будущей жизни, прояснило и физическую, о которой оно молчит, то какой бы отсюда произошел вред? Во-первых, смешались бы два мира, видимый и невидимый, а от этого упала бы вся житейская деятельность. Все оставили бы свои звания и занятия, и характер настоящей жизни вовсе изменился бы. Во-вторых, деятельность нравственная была бы не так свободна. Что тогда была бы за свобода в делании добра или избежании зла, когда бы каждый, так сказать, чувственными глазами видел ад? Тогда бы всякий поневоле страшился ада и избегал зла. В-третьих, еще и тот мог бы быть вред отсюда, что у некоторых родились бы покушения скорее перейти в другой мир. Сей мир исполнен бедствий, но неизвестность за гробом заставляет переносить эти бедствия. Но если бы поднята была завеса, закрывающая другой мир, загробный, безбедственный, то многие бедняки бросились бы туда вдруг. По этим-то и другим причинам Писание не открыло мрачной завесы будущего мира и не объяснило нам тайны смерти. Откуда смерть? Писание производит ее от греха. Другого источника и нельзя назначить ей, не отказавшись от многих непреложных истин, например, от той, что Бог, Творец всего, не может быть Творцом тления и смерти, или от той, что безгрешный человек не может подлежать тлению, и от многих других. Каким же образом грех производит смерть? Писание не говорит об этом, потому что оно нигде не пускается в метафизические исследования. Ум наш тоже не может объяснить себе, как это бывает. И неудивительно, ибо для этого надо бы знать первобытное состояние человека, а без этого нельзя прямо судить о сем, потому что не с чем сравнить настоящее наше тело. Испортьте цвет какой-нибудь вещи, и потом судите о ней. Можете ли угадать, какого она была цвета, не зная ее прежде? Впрочем, мы прежде несколько прояснили это дело, когда говорили о состоянии падения. Теперь посмотрим, по каким причинам допущена смерть. Смерть допущена по законам необходимым и для целей высоких, и притом допущена в размерах больших, во всех царствах природы, не в животных только, а и в растениях, словом, по всей земле. Это судьба, общая человеку с миром, следовательно, и причина ее должна быть очень велика. Могло ли быть тело по натуре бессмертно? Этот вопрос довольно сказано, когда было говорено о первобытном состоянии человека. Да и в самом деле, что препятствовало телу человека быть бессмертным? Физический состав его? Но мир физический имеет такой же состав, и несмотря на то, сколько веков существует он. Если же бессмертие есть в больших размерах, то почему не допустить его и в малом? Почему не приписать и телу нашему неразрушимости, бессмертия? Основы происхождения смерти мы не видим во всей ясности, но отчасти все же можем видеть ее. Что по опыту представляется началом смерти? Действие на тело стихии и внешних сил натуры. Солнечный свет неразрушим потому, что сам на все действует, а на него не действует ничто, сам он не подвергается ничьему действию. И потому главную причину разрушения тел человеческих должно положить зависимость их от всех стихий. Смотрите, как стихии враждебны телу в своих действиях, и как должна быть гибельна для тела вражда сия. Вода хочет разрешить тело, обратить его в состояние жидкое, об огне и говорить нечего, что он хочет все съесть, пожрать. Воздух имеет также свойство разъединять все и разрушать, земля хочет все обратить в себя, окаменить. При таком действии стихии на тело человеческое, как должен быть беден человек? Он только может отражаться от них двумя способами — дыханием, которым он отражает удушливую силу стихии, и которая есть не что иное, как беспрестанное горение жизненного огня, и питанием, через которое сему внутреннему горению доставляется сила и вещество. Без сего человек крайне скоро прекратил бы свою жизнь. Остановите дыхание, и увидите, как скоро прекратится жизнь ваша. Но не можно ли вывести тело из-под влияния стихии? Невозможности нет. В первобытном состоянии так и было, и в будущем тоже так будет. Тогда тело освободится от противного влияния стихии, ибо система нынешнего питания тогда упразднится. Оттого-то тогдашние тела будут бессмертны. Освободите теперь мысленно какого-либо человека от необходимости дыхания и питания, и он будет жить весьма долго. Итак, из этого видно, что главной причиной смерти есть действие на тело стихии и вообще сил природы. Оттого-то настоящая жизнь и называется борьбою. Тело борется со стихиями, помня свое прежнее владычество над ними и имея еще некоторый остаток прежней мощи. Оно противится преобладанию их, перерабатывая в себе все, что получено отвне, но скоро мощь сия истощается от чрезмерного увеличения преобладания стихий, и они, вполне овладевши телом, разрешают его на части и таким образом умерщвляют. Вот как приходит смерть. Здесь же видна причина и того, почему смерть допущена. После явления греха вещи стали выше человека, и владычество их особенно простерлось на тело. Человек через это и пришел во вражду с миром, отнявшим у него владычество его. Для блага его оставалось скорее кончить вражду сию и дать власть тому, над чем стихии не возымели владычество. Посему-то и допущена смерть как дань, которую человек дает миру за свободу души своей, которая сама не подлежит игу сего рабства, но, будучи в союзе с телом, не может не нести его. Следовательно, с этой стороны смерть – благодеяние Божие. И потому, в словах Моисея, «И ныне да никогда прострет руку свою и возьмет от древа жизни и сие ест, и жив будет вовек», заключается глубокая мысль. Это само отеческое опасение со стороны Бога. Бог как бы говорит здесь: «Адам согрешил и умрет. Пусть же идет дело натурально, пусть он умирает. Смерть еще не уничтожает возможности восстановления. При смерти еще есть средство спасти его. Но если при грехе он будет иметь бессмертие, то это уже беда неотвратимая. Тогда невозможно будет подать ему руку помощи, ибо невозможно будет привести его в другое состояние, которое необходимо для облегчения его участи. Вот чего опасался и почему запретил Бог Адаму, грешнику, вкушение от древа жизни. Что смерть неестественна человеку, это видно из того, что при ней жизнь человека получает удивительно противоречащие знаменования, наполнена бесчисленных противоречий и кажется чем-то странным. Например, земная жизнь дана для приготовления к вечности. Но смотрите, какое тут противоречие. Более третьей части людей умирают до 5 лет. Где тут сообразность с целью, для которой дается жизнь? Правда, это противоречие может быть неважно, когда представим, что настоящая жизнь состоит в теснейшей связи с тем протяжением будущей жизни, которая будет продолжаться до последнего суда и вообще восстановления. В этом отношении оно неважно. Умирающие так скоро, значит, состоят под особым распоряжением Божьим, и для развития их назначается другая часть жизни приготовительной, часть загробная. Но такое противоречие важно в другом отношении. Именно тогда, когда умирают люди, которые, развив здесь жизнь свою, более принесли бы пользы себе и другим, нежели там. Причину этого увидим ниже, когда будем говорить о состоянии душ по смерти.
Избранная из книги святителя Иннокентия, архиепископа Херсонского, «Беседы на святую Четыридесятницу о смерти» читал священник Андрей Спиридонов.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 – выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений. Thank you.
Преподобный Иоанн Лествичник. Преподобный Иоанн Лествичник почитается Святой Церковью как великий подвижник и автор замечательного духовного творения, называемого «Лествицей», поэтому преподобный и получил прозвание Лествичника. О происхождении преподобного Иоанна почти не сохранилось сведений. Существует предание, что он родился около 570 года и был сыном святых Ксенофонта и Марии, память которых празднуется церковью 26 января по старому стилю. 16 лет отрок Иоанн пришел в Синайский монастырь. Наставником и руководителем преподобного стал Авва Мартирий. После 4 лет пребывания на Синае святой Иоанн Лествичник был пострижен в иночество. Один из присутствовавших при постриге, Авва Стратигий, предсказал, что он станет великим светильником Церкви Христовой. В течение 19 лет преподобный Иоанн подвязался в послушании своему духовному отцу. После смерти Авва Мартирия преподобный Иоанн провел 40 лет в подвиге безмолвия, поста и молитвы и покаянных слезах. Не случайно в Лествице преподобный Иоанн так говорит о слезах покаяния. «Как огонь сожигает и уничтожает хворост, так чистая слеза омывает все нечистоты, наружные и внутренние». Сильна и действенна была его святая молитва. Об этом свидетельствует пример из жития угодника Божия. У преподобного Иоанна был ученик, инок Моисей. Однажды наставник приказал своему ученику наносить в сад земли для грядок. Исполняя послушание, инок Моисей из-за сильного летнего зноя прилег отдохнуть под тенью большого утеса. Преподобный Иоанн Лествичник находился в это время в своей келье и отдыхал после молитвенного труда. Внезапно ему явился муж почтенного вида и, разбудив святого подвижника, с упреком сказал: «Почему ты, Иоанн, спокойно отдыхаешь здесь, а Моисей находится в опасности?» Преподобный Иоанн тотчас пробудился и стал молиться за своего ученика. Когда его ученик возвратился вечером, преподобный спросил, не случилось ли с ним что-либо плохое. Инок ответил: «Нет, но я подвергся большой опасности. Меня едва не раздавил большой обломок камня, оторвавшийся от утеса, под которым я в полдень уснул. К счастью, мне представилось во сне, что ты зовешь меня. Я вскочил и бросился бежать, а в это время с шумом упал огромный камень на то самое место, с которого я убежал». Об образе жизни преподобного Иоанна известно, что питался он тем, что не запрещалось уставом постнической жизни, но умеренно. Не проводил ночей без сна, хотя спал не более того, сколько необходимо для поддержания сил, чтобы непрестанным бодрствованием не погубить ума. «Я не постился чрезмерно», — говорит он сам о себе, «и не предавался усиленному ночному бдению, не лежал на земле, но смирялся, и Господь скоро спас меня». Примечателен следующий пример смирения преподобного Иоанна Лествичника. Одаренный высоким проницательным умом, умудренный глубоким духовным опытом, он с любовью поучал всех приходивших к нему, руководя их ко спасению. Но когда явились некоторые, по зависти упрекавшие его в многословии, которые они объясняли тщеславием, то преподобный Иоанн наложил на себя молчание, чтобы не подавать повода к осуждению, и безмолвствовал в течение года. Завистники осознали свое заблуждение и сами обратились к подвижнику с просьбой не лишать их духовной пользы собеседования. Скрывая свои подвиги от людей, преподобный Иоанн иногда уединялся в пещере, но слава его святости распространилась далеко за пределы места подвигов, и к нему непрестанно приходили посетители всех званий и состояний, жаждавшие услышать слово назидания и спасения. В возрасте 75 лет, после 40-летнего подвижничества в уединении, преподобный был избран игуменом Синайской обители. Около 4 лет управлял преподобный Иоанн Лествичник святой обителью Синая. Господь наделил преподобного к концу его жизни благодатными дарами прозорливости и чудотворений. Во время управления монастырем по просьбе святого Иоанна игумена Раифского и была написана преподобными знаменитая Лествица, руководство для восхищения духовному совершенству. Зная о мудрости и духовных дарованиях преподобного, Раифский игумен от лица всех иноков своей обители просил написать для них истинное руководство для последующих неуклонно и как бы лествицу утвержденную, которая желающих возводит до небесных врат. Преподобный Иоанн, отличавшийся скромным о себе мнением, сначала смутился, но затем из послушания приступил к исполнению просьбы раифских иноков. Свое творение преподобный так и назвал — «Лествица», объясняя название следующим образом. «Соорудил я лествицу восхождения от земного во святая во образ 30 лет Господня совершеннолетия. Знаменательно соорудил лествицу из 30 степеней, по которым, достигнув Господня возраста, окажемся праведными и безопасными от падения. Цель этого творения — научить, что достижение спасения требует от человека нелегкого самоотвержения и усиленных подвигов. Лествица предполагает, во-первых, очищение греховной нечистоты, искоренение пороков и страстей в ветхом человеке, во-вторых, восстановление в человеке образа Божия. Хотя книга была написана для иноков, любой христианин, живущий в миру, получает в ней надежного путеводителя для восхождения к Богу. Из толпы духовной жизни преподобный Феодор Студит, Сергий Радонежский, Иосиф Волоколамский и другие ссылались в своих наставлениях на лествицу, как на лучшую книгу для спасительного руководства. Содержание одной из степеней лествицы раскрывает подвиг истребления тщеславия. Преподобный Иоанн пишет: «Тщеславие высказывается при каждой добродетели. Когда, например, храню пост, тщеславлюсь. И когда скрываю пост от других, разрешаю на пищу, опять тщеславлюсь благоразумием. Одевшись в светлую одежду, побеждаюсь любочестием, и, переодевшись в худую, тщеславлюсь. Говорить ли стану, попадаю во власть тщеславия. Молчать ли захочу, опять предаюсь ему. Куда ни поверни это терние, оно все станет спицами кверху. Тщеславный, на взгляд, чтит Бога, а на деле более старается угодить людям, чем Богу. Люди высокого духа сносят обиду благодушно и охотно, а слушать похвалы и не ощущать никакой приятности могут только святые и непорочные. Когда услышишь, что ближний или друг твой в глаза или за глаза злословит тебя, похвали и полюби его. Не тот показывает смирение, кто сам себя бранит. Как быть несносным самому себе? Но кто обесчещенный другим, не уменьшает своей любви к нему. Кто превозносится природными дарованиями, счастливым умом, высокой образованностью, чтением, приятным произношением и другими подобными качествами, которые легко приобретаются, тот никогда не приобретает даров сверхъестественных. Ибо кто в малом неверен, тот и во многом будет неверен и тщеславен. Часто случается, что сам Бог смиряет тщеславных, насылая неожиданное бесчестие. Если молитва не истребит тщеславного помысла, приведем на мысль исход души из этой жизни. Если и это не поможет, устрашим его позором страшного суда. Вознося смириться, даже здесь, прежде будущего века. Когда хвалители, или лучше льстецы, начнут хвалить вас, тотчас приведем себе на память все беззакония свои и найдем, что вовсе не стоим мы того, что нам приписывают. Этот и другие примеры, находящиеся в лествице, служат образцом той святой ревности о своем спасении, которая необходима каждому человеку, желающему жить благочестиво, а письменное изложение его мыслей, составляющих плод многих и утонченных наблюдений его над своей душою и глубокого духовного опыта, является руководством и великим пособием на пути к истине и добру. Степени лествицы — это прихождение из силы в силу, на пути стремления человека к совершенству, которое не вдруг, но только постепенно может быть достигаемо, ибо, по слову Спасителя, «Царство небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его». Есть великие книги, которые следует не единожды прочесть, но перечитывать регулярно. В этом смысле «Лествица» при всей высоте и порой неудобопостижимости — прекрасное чтение на Великий пост. Она ясно дает понять, как мы удалились от подлинной духовной жизни. И хотя написана для монахов, так что нельзя ее рассматривать как прямое руководство для всякого борющегося с греховными страстями, ибо совершенно различен образ жизни древнего монашества и нашей жизни мирской. Но и для нас польза лествицы в обнаружении природы страстей, отрезвляющем, никак не унылом, видении происходящего с твоей душой.
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию продолжение беседы о богослужении. У нас в гостях регент Благовещенского храма в Петровском парке и преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Илья Александрович Красовицкий. Добрый вечер, Илья Александрович!
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
Сегодня мы поговорим о богослужении Великой Среды Страстной Седмицы.
Великая Среда во многом продолжает богослужение предыдущих дней. Мы по-прежнему слышим Евангелия, которые помогают нам проследить шаг за шагом пути, по которым шествовал Господь Иисус Христос в эти последние дни своей земной жизни. Великая Среда — это последний день, когда совершается великопостное богослужение. Все литургические особенности, связанные со Святой Четыредесятницей, находят свое завершение именно в богослужении Великой Среды. Последний раз здесь читаются кафизмы, последний раз мы участвуем в совершении литургии прежде священных даров, накануне Среды последнее бывает Великое Повечерие, последний раз читается молитва с поклонами Ефрема Сирина.
Литургическая тема Великой Среды и Страстной Седмицы — помазание Господа Иисуса Христа женой-грешницей и предательство Иуды.
В Великую Страстную Среду Святая Церковь вспоминает двух персонажей евангельской истории. Эти два человека окружали Христа. Они были возле Него в эти последние дни Его земной жизни. И эти два человека совершают движение, совершенно противоположное по своему направлению. Один из этих людей — это Иуда-предатель, а вторая — это жена-грешница, женщина грешная, которая пришла ко Господу Иисусу Христу с покаянием и с любовью, которая возлюбила Его и обратилась к Нему для того, чтобы получить отпущение своего греха. Оба эти человека совершают противоположное действие. Жена грешницы подошла ко Господу Иисусу Христу и, разбив свой сосуд, возлила на его голову и на его ноги драгоценное вещество — мира. Мира — это было благовоние, очень дорогостоящее вещество, которое стоило больших денег, но ее не интересовала цена этого мира. Женщина плакала, она пришла ко Господу Иисусу Христу, потому что последовала зову своего сердца. Она облила его ноги своими слезами и возлила на него мира, а затем отерла его ноги волосами своей головы. И Господь ответил ей, что где не будет проповедано Евангелие в целом мире, сказано будет и о том, что она сделала. Сам Господь сказал, «Эта женщина сделала великое дело для меня. Она приготовила меня к погребению». В эти дни Господь Иисус Христос много раз говорил о том, что Ему предстоят великие страдания, страшная смерть, но ученики как будто не слышали и не понимали, о чем Он говорит. Действительно, это представить было почти невозможно. И вот Господь еще раз говорит о своей близкой смерти. Он говорит, что вот эта женщина возлила на меня мира, благовонное вещество, и этим самым приготовила меня к погребению. В древнем Израиле на мертвецов возливали благовонные вещества, чтобы предохранить хотя бы на какое-то время тела от тления. И вот эта жена-грешница совершает великое дело. Из глубины греха, в котором она находилась до этого дня, она восходит на высоту покаяния, восходит к самому Господу Иисусу Христу. И Он ей отвечает, «Прощаются грехи ее многие, потому что она возлюбила много». Действительно, нужно было иметь очень горячее и любящее сердце, чтобы при всем честном народе признаться в своих грехах, прийти ко Господу, просить у Него прощения и совершенно не посмотреть на цену вещества, которое было пролито как бы понапрасну. Ученики возмутились, они сказали, зачем выливать понапрасну такое драгоценное вещество, не лучше ли продать его и эту цену дать нищим? Но Господь сказал, нет, не лучше, потому что она приготовила меня к погребению. Нищие всегда сопровождают нас, но любовь является весьма редко. Другой человек, который вспоминается в тот же день, в ту же самую среду, совершает противоположное действие. Иуда был один из ближайших 12 учеников Господа Иисуса Христа. Он был выбран Господом среди многих. Он был поставлен на служение. Он проповедовал учение Христово в Израиле, так же, как и другие апостолы. Он был наделен даром творить чудеса. Он был наделен властью вязать и решить, которую также Господь дал своим ученикам. Что значит вязать и решить? Значит связывать человека и освобождать его. Имеется в виду, каждый ученик Христа, каждый апостол мог разрешить грехи человека, а мог оставить на нем. Это была огромная власть, которая сейчас существует в церкви, данная Господом. И вот Иуда, несмотря на такую высоту и на такую близость ко Христу, на которую он был возведен, Иуда совершает предательство. Иуда ради какой-то определенной, совсем не такой большой суммы денег договаривается предать Христа иудейским первосвященникам, которые искали его смерти. И таким образом происходит огромное падение. С высоты своего апостольства Иуда падает в глубину предательства. И в это же самое время, в эти же самые минуты, жена-грешница восходит из глубины греха к высоте божественной любви. И вот это и является темой Великой Среды, противопоставление этих двух персонажей, Иуда-предателя и женщины-грешницы. И вот это совершенно удивительно, как они противоположным образом совершают свой путь. По-прежнему мы вспоминаем о втором пришествии Господа на землю. По-прежнему как бы участвуем в тех событиях, которые происходили с Господом и Его учениками в эти знаменательные дни. И по-прежнему мы оказываемся свидетелями той проповеди, которую Господь последний раз произносит в Иерусалимском храме. В центре внимания богослужения Великой Среды два очень интересных евангельских персонажа, которые оказываются противоположными друг другу, хотя, может быть, до этого дня друг друга даже не знали. Эти два человека делают каждое свое дело, которое определяет навеки их судьбу. Один из этих людей из глубины падения восходит на высоту покаяния, обращается к Богу и совершает такой акт любви, о котором сам Господь говорит, где только не будет проповедано Евангелие в целом мире, сказано будет и о том, что она сделала. Другой из этих двух людей совершает действие противоположное. С огромной высоты, на которую вознес его сам Спаситель, он низвергается в пропасть отчаяния, греха и предательства и находит вечную гибель. Эти два человека, которые проходят перед нашим мысленным взором в богослужении Великой Среды. С одной стороны, это жена-грешница, которая плачет о своих грехах, приходит ко Спасителю, обливает слезами его ноги, поливает их миром и отирает волосами головы своей. Она являет этим такую любовь, которая смущает учеников, смущает окружающих Христа. Ученики возмущены такой тратой мира. Мира — это было драгоценное благовоние, которое стоило очень больших денег. Ученики возмущены. Они говорят, зачем нужна такая трата, бессмысленная трата? Она поливает ноги Господа миром. Не лучше ли было продать это вещество и раздать вырученные средства нищим? А Господь отвечает, «Не трогайте ее, она сделала доброе дело для меня. Она приготовила меня к погребению», — говорит Господь. В эти дни Господь очень часто говорит о том, что с ним должно произойти в ближайшее время. Но ученики этого не слышат и не понимают. И далее как раз Господь произносит эту фразу. «Где только будет проповедано Евангелие сие в мире, сказано будет и о том, что она сделала». Это та женщина, которая возлюбила много, и поэтому простились ей грехи. Из глубины падения она взошла на высоту богообщения. Второй человек — это Иуда-предатель. Будучи одним из 12 апостолов, ближайших учеников Христа, который проповедовал Евангелие, который благовествовал, который совершал чудеса, так же, как и прочие апостолы, которому было вверено Слово Божие. Один из тех учеников, о которых сам Господь говорил, что вы сядете на престолах судить 12 колен Израилевых. Один из них становится предателем. Он договаривается с иудеями, что он им выдаст Христа за очень небольшую сумму денег, за 30 сребреников, за такую сумму денег, на которую удалось впоследствии купить маленький участок земли. И вот за такую мизерную сумму он предает своего учителя.
Илья Александрович, а как эти литургические темы, помазание женой блудницы Господа и предательство бывшего ученика Иуды, отражены в гимнографических текстах этого дня?
Множество песнопений, множество стихир и тропарей говорит об этом. Одна из стихир на хвалитях. «Егда грешная, приношаши мира, тогда ученик, соглашашися при беззаконном. Овая уба радовавшися, истощающий мира многоценное, сей же чашася продати бесценного. Сия владыку познаваше, а сей от владыки разлучашися. Сия освобождашися, а Иуда раб бываше врагу. Люта есть леность, велия покаяния. Еже мне даруй спаси, пострадавай о нас и спаси нас». В этой стихире очень ярко противопоставляются эти два персонажа. Что сделал один и что сделала другая. Какое противоположное действие совершают они в одно и то же время. В последний или, может быть, в предпоследний день земной жизни Господа Спасителя. «Егда грешная приношаши мира, тогда ученик, соглашашися при беззаконном». В то время, когда грешница приносила мира, чтобы помазать Господа, тогда же ученик Иуда, один из 12, договаривался с беззаконниками. «Овая уба радовавшися, истощающий мира многоценное, сей же чашася продати бесценного». Та женщина радовалась, когда покупала мира за большие деньги. Радовалась, что она может это мира источить, пролить на ноги своего учителя. Она радовалась этой трате, потому что в этом выражалась ее любовь. А Иуда старался продать бесценного. Продать самого Господа, продать за деньги Бога, сшедшего с небес. «Сия владыку познаваше, а сей от владыки разлучашеся». В этот момент жена, бывшая грешница, узнавала владыку Господа, каков он, она приблизилась к нему любовью и с того дня больше не разлучалась. А Иуда разлучался со своим учителем навеки. «Сия освобождашеся, а Иуда раб бываше врагу». Эта женщина освобождалась от своих грехов своим действием, а Иуда становился рабом врагу, врагу рода человеческого, дьяволу. Дальше идут слова, обращенные к нам. «Люта есть леность, велия покаяния». Ужасно, люта леность. Нам необходим труд, чтобы достигнуть желаемого. А великое есть покаяние. «Которое мне даруй, спаси, даруй мне, спаси, покаяние», просим мы, «пострадавая о нас и спаси нас». Мы обращаемся ко Господу, «пострадавай о нас и спаси нас». Называем Его пострадавшим за наши грехи и просим спасти нас. Кандак великой среды. «Паче блудницы блажа беззаконного, слез тучи, никако же тебе принесох, но молчанием моляся, припадаю ти, любовью облобызая причистие твоей нозе. Якода оставление мне, яко владыка, подаси долгов, зовущу ти спаси, от скверных дел моих избави мя». Паче блудницы блажа беззаконного. Речь идет о нас, о каждом из нас. «Паче блудницы беззаконного я», — говорит каждый из нас. «Слез тучи, те тучи слез, которыми облила ноги Спасителя блудница, мы никогда не принесли Господу, никогда не возлили к Его ногам слезы покаяния. Но молчанием моляся, припадаю ти, мы молимся в молчании. У нас нет слез, чтобы оплакать наши грехи. Мы молчим, но просим, припадаем к Нему, любовью облобызая причистие Твоей нозе. Мы хотели бы облобызать ноги Спасителя, как это сделала жена грешница. Якода оставление мне, яко владыка, подаси долгов. Просим Его, чтобы Господь подал нам оставление наших долгов, бесчисленных долгов, потому что Он есть владыка, который может подать это оставление. Зовущу ти спаси, я зову ко Спасителю, мне подай оставление долгов, от скверных дел моих избави мя. Такими словами завершается кандак. От скверных дел моих избави мя.
Великую среду, по мысли Типикона, заканчивается Великий пост.
Действительно, Великая среда — это последний день, когда совершается великопостное богослужение. Последний раз мы кладем поклоны с молитвы Ефрема Сирина. Последний раз участвуем в литургии прежде священных даров. Последний раз слушаем кафизмы и чтение четвероевангелия на часах. Все это происходит в последний раз за Великий пост, и поэтому справедливо возникает мысль о том, что среда великая — это и есть последний день Великой Четыридесятницы.
А как же тогда получается? Ведь мы знаем, что Великий пост заканчивается в Великую субботу.
Те дни, которые следуют после среды, Великий четверг, Великая пятница и Великая суббота, являются самыми значительными днями в церковном году. Это дни Тайной Вечери, страданий и крестной смерти Господа Иисуса Христа и день, когда Господь пребывал во гробе, а душой во аде, Великая суббота. Это дни совершенно особенные, каждый из них уникален сам в себе. Это не Великий пост, хотя мы почти ничего по уставу не едим в эти дни, потому что те события, которые вспоминаются в эти дни, не позволяют нам этого. Но эти дни уже не могут относиться к Великому посту, это уже не постные дни, это цель поста. Это дни, которым мы шли в течение 40 и даже более дней. Это то, чего мы ожидали, то, к чему мы стремились. Действительно, разрешать пост можно будет только на Святую Пасху, в Светлое Христово Воскресение. Но то, что касается нашего покаяния, нашего аскетического подвига, заканчивается в Великую среду. В Великую среду заканчивается богослужение Великого поста. О том, что Великую Среду заканчивается Великий Пост, говорит еще один момент. Перед вечерней, перед той вечерней Великой Среды, на которой будет последняя литургия прежде священных даров, священник просит у народа прощения. Он говорит: «Благословите отцы святии и простите мне грешному, я же согреших во всей жизни моей и во всей святей Четыредесятницы, словом, делом, помышлением и всеми моими чувствами». Священник просит у народа прощения перед вечерней, чего не бывает больше никогда, кроме Великой Среды, и говорит знаменательные слова: «Простите мне, братья, чем я согрешил во всей святей Четыредесятницы». Если он просит прощения за грехи, совершенные в Четыредесятнице, значит, по мысли устава, именно в этот день эта Четыредесятница и заканчивается.
Как мы уже говорили, одной из самых важных особенностей Страстной Седмицы является многочисленное чтение Евангелия.
В Великую Среду, как и в предыдущие дни, Евангелие читается очень и очень много. Оно читается на утренней и на вечерней этого дня. Евангелие продолжает читаться и на часах. На часах читается четвероевангелие, то есть все Евангелие подряд, которое прочитывается почти полностью за первые три дня Страстной Седмицы. Евангелие читается не по зачалам, не по отдельным отрывкам, как мы привыкли, как всегда это делается в церкви. В понедельник, вторник и среду Страстной Седмицы Евангелие читается именно подряд, от начала до конца, как сплошной текст. И в этом тоже особенность этих дней.
Великую Среду, так же, как и Великий Понедельник и Великий Вторник, поется умилительный тропарь «Се же ни грядет полунощи».
Великую Среду действительно последний раз поется тропарь «Се же ни грядет в полунощи», который пелся и в понедельник, и во вторник. А также в Великую Среду еще раз поется «Эксопостиларий» — «Чертог твой вижду спаси мой украшенный», о котором мы говорили в прошлой передаче, и который поется даже четыре дня — и в понедельник, и во вторник, и в среду, и в четверг еще будет петься Страстной Седмицы.
Чертог твой вижду спаси мой украшенный, и одежды
Так же, как мы уже говорили, в Великую Среду отменяется память святых, которые приходятся на этот день. Те рядовые святые, которые должны праздноваться в этот день, переносятся на другие дни.
О памятях святых давно уже не идет никакой речи. С самой Лазаревой субботы церковь отменяет все празднования памяти святых, все службы по Минее и все службы по Актоиху. Ни Актоиха, ни Минеи не будет в службах, начиная от Лазаревой субботы до самой Фоминой недели, то есть больше, чем две недели не будет Минеи в службах. Службы Минеи должны переноситься на другие дни церковного года.
Великую среду Страстной Седмицы последний раз совершается в этом году литургия прежде освященных даров.
В течение Великого Поста литургия прежде освященных даров совершалась довольно много раз. Она всегда совершается по средам и пятницам. Частенько бывает и по другим будним дням Великого Поста. На Страстной Седмице она бывает трижды – Великий Понедельник, Великий Вторник и в последний раз за этот год – Великую Среду.
Благодарим вас, Илья Александрович.
В следующих наших передачах мы постараемся обсудить богослужение Великого Четверга и последующих дней Страстной Седмицы. До свидания, уважаемые радиослушатели.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что мы беседовали с регентом Благовещенского храма в Петровском парке и преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким. Беседу вела Анна Александрова. Всего вам доброго.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.